Слава Господу! Я приветствую все собрание святых любовью Иисуса Христа и радостью, дарованной нам от Его жизни как в наследие, как Божьим детям, и миром Божьим, дарованным нам от Его сердца, как Его детям. Потому что мы с вами, возлюбленные, обрели это наследство. Мы стали наследниками Божьей жизни, Божьей любви, Божьей радости, Божьего мира. Аминь. Слава Богу. И всем этим нам радостно приветствовать друг друга, потому что мы понимаем, это живет в сердце каждого из нас, потому что мы все стали через веру в Иисуса Христа наследниками всего этого обилия, чего пришло от Бога в нашу жизнь. Слава нашему Господу! Я хочу прочитать из 66 главы книги пророка Исаии к нашей молитве напоминание, которое всем нам известно, но бывает оно не постоянно удерживается в нашем сознании, а время от времени как-то мы от этого откровения отвлекаемся. Но когда напомним себе, нам снова становится в той высшей степени приятно от того, что Бог обитает в наших сердцах. Слава Господу! Пророк, вдохновленный Духом Святым, обращался к Божьему народу, и Бог говорил через него следующее. «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножье ног моих, где построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Слава нашему Господу! Он говорит, на земле бесполезно руками строить жилище для меня. Хотя перед этим сам Израилю сказал и Моисею, дал еще до этого такой план, там скиния должна быть построена. Нашел человека умелого и искусного в этой работе. Все было сделано из металла, кож, материала. И слава Божья обитала там. И они видели ее своими глазами. О, стоит днем облачный столб. Ночь наступает. О, стоит огненный столб. Слава Божья, она с нами находится. И это было географически. И в это время ее больше нигде не находилось на планете Земля. Она там только была, потому что так Бог приучал свой народ. И чтобы убеждать их, я всегда с вами. Вот моя слава присутствует здесь, потому что здесь ковчег завета, здесь скиния собрания, и я с вами, как со своим народом. И они видели это каждый день, их это успокаивало. Но, возлюбленные, мы живем с вами во время Нового Завета. И Бог из этого центра на земле распространил свою славу по сердцам людей, слава Господу. Он пообещал еще тогда, в Ветхом Завете через пророков, говорил, я заключу такой завет, придет время, со своим народом, по которому я в них вселюсь, буду в них обитать, они будут моими сыновьями и дочерями, а я буду Богом их. Я буду обитать в сердцах людей, которые верою примут моего Сына в свои сердца, как Спасителя и как Господа. Слава Богу! И вот, возлюбленные, это произошло в нашей жизни, это реальностью стало в нашей жизни, в нашем естестве. Бог поселился в нас Духом Святым, и слава Его обитает с нами. Аллилуйя! Слава Богу! И каждый из нас, носитель внутри себя Божества, пришел на это место, чтобы Богу хвалу воздать. Да воссоединит сердца наши Бог в своем присутствии, обилием своей жизни и любви, и напомнит нашим сердцам то славное откровение, которое Он приготовил и осуществляет в нашей жизни. Вселюсь в них и буду ходить в них. Они будут моими сыновьями и дочерями, а я буду Богом их. Возлюбленные, мы можем своими сердцами теснить Бога и не позволять Ему ходить внутри нас. Своим негодным поведением, своими мыслями и своими словами огорчать Дух Святой. Да не будет этого ни с кем из нас никогда в жизни. Да дадим мы Богу в наших сердцах такой простор, чтобы Он себя комфортно чувствовал внутри нас, ходил внутри нас, как он и хочет, в новозаветных отношениях со своим народом. Слава нашему Господу! Еще скажу, помните, апостол Петр пишет, что когда вас злословят за имя Христово, вы блаженны. На вас в это время почивает Дух Святой. Этими людьми, которые вас хулят, хулится он, а вами прославляется. А что значит почивает? Кто из вас скажет, почивает? Это как значит? Спокойно. Отдыхает. По обетованию своему, как Бог сказал, вселюсь и буду ходить в них. Мне будет комфортно в тех сердцах, которые, как пророк сказал, смиренные и сокрушенные, и благоговеют, трепещут перед моим словом. В этих сердцах, в этих сознаниях мне комфортно, я там хожу. Люди, которые не имеют внутри себя Бога, они злословят, они проклинают таких людей. А Дух Святой говорит, а я при этом всем в вас почиваю. Мне в вас комфортно и легко. Слава Богу! И Бог прославляется в нашей жизни, когда на нас несправедливо упрекают, злословят. Бог говорит, не переживайте из-за этого. Если за имя Христово, то вы блаженны, вы в высшей степени счастливы. Слава нашему Господу! Я хочу за эту милость, которую обрели мы в Боге, горячо вместе с вами, со всем собранием Бога благодарить и молить Его, чтобы Он укреплял нашу веру, позволять Ему давать в сердцах своих такой простор, которого Он желает, благоговея перед Ним. Вставши будем молиться Господу. Аминь.
Носитель высшей истины и света, Он в мир земной вошел через Рождество. Да, да, Иисус Христос стал человеком, но не от мира грешного сего. Он был рожден для подвига Голгофы. Он был рожден за тем, чтобы умереть и тем избавить мир от катастрофы и с корнем вырвать грех, несущий смерть. Он был рожден, чтобы послужить страдальцам, голодным душам хлеб бессмертия дать и подарить небесное гражданство всем людям, верующим в благодать, лирическим героям для поэтов. Он стал с престола неба снизойдя, когда в хлеву родился человеком и искупление начал, как дитя. День Рождества, день радости и света, Царь неба к нам в смирении сошел и стал с огромной буквы человеком, которого мы любим всей душой.
Пробудись, грешный мир, пойми, очевидна любовь Творца. Вифлеем, поскорей беги и смотри на младенца Христа. Был рожден в обычных яслях для тебя и для меня. О, какое это счастье! Он спасает от греха. Бог спасает от греха. Вот и ангелы песнь поют. Ночь полна радостных чудес, весь благую душе несу, что для мира спасение есть. Был рожден в обычных яслях для тебя и для меня. О, какое это счастье! Он спасает от греха, Бог спасает от греха. Иисус доказал любовь не словами, но жертвою. Рождество – это Бога зов людям всем ко спасению. Был рожден в обычных яслях для тебя. тебя и для меня. О, какое это счастье! Он спасает от греха. Бог спасает от греха.
Слава нашему Господу за Его рождение, за то, что Он пришел в этот мир для того, чтобы нам дать это вечное спасение. Слава Ему! И читая от Матфея с первой главы, мы прочитаем о том месте, о том, что было сказано. Первая глава, 21 стих. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Слава Господу! И вот это утверждение, это слово, которое говорит, «И нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». И я думаю, ну что значит «с нами Бог»? Рассуждая сам в себе, думаю, ну вот я могу сказать, вот со мной моя семья, мои дети, вот я их вижу, а я их ощущаю. Что значит «с нами Бог»? И если взять историю, то мы по истории видим, что народу израильскому Бог дал такое благословение, чтобы народ израильский переживал и видел Бога, ну, скажем, воочию. Он видел и в огненном столбе, да, который их вел, также и который накрывал их во время жаркого дня. Мы понимаем, что Бог давал им манну, их кормил. Мы видим, что в их жизни многое чего от 40-летнего перехода через пустыню. Одежда написана не ветшали, и обувь не ветшала. И потом Бог через Моисея сказал, что необходимо сделать скинию собрания, для того, чтобы туда можно было приходить, поклоняться Богу. И там Бог находился в славе своей, слава нашему Господу. И это было все видели. И тогда человек, он ощущал и видел, что да, действительно, с нами Бог. Но при всем при этом, почему-то у Бога не родился другой совершенно план для того, чтобы ввести Бога в нашу жизнь. И когда я думаю, интересно, какая причина, зачем это все, зачем эта необходимость такая нужна, но Слово Божие нам очень хорошо повествует и говорит о том, что человек не менялся. Бог с ними, Бог рядом, Бог реален, Бог видим, Бог делает чудеса, Бог кормит их, поет, одевает, не ветшает, ничего с ними не происходит, на кого, на какую землю наступили, становится ихняя, но при всем при этом с ними Бога не было. Они не желали его видеть, потому что они обращались по велению своего сердца. Не так, как Бог им говорил, те руководства, которые он предлагал им, они с этими руководствами были где-то не согласны и по-своему поступали. И тогда рождается такой, что человек по сущности своей непокорный. И вот от начала эта непокорность или такая Бога непокорность, да, непокорность Богу, и она сегодня передается и нам, и нашим детям, и мы сегодня в этом родились, и мы в этом живем, и вот внутренность наша, она не покоряется. У нас есть какие-то, вот у нас было служение, вчера было служение, и у нас есть Слово Божие, это истина, это тот пример, по которому мы должны поступать и ориентироваться в своей жизни. У нас есть множество различных, вопросов, жизненных вопросов, на которые, нам необходимо какие-то ответы. Либо мы ищем в Слове Божьем ответы на свои вопросы, либо опровержение, то, что мы правы, а Слово Божие, может быть, ошибается. Или оно говорит в общем, а мне надо необходимо вот только об этом вопросе решить, какое-то понимание. И когда понимаешь, что у человека есть внутри такая какая-то изюминка вот этой непокорности, когда он видит Слово Божие и говорит, это же в общем говорится. Но когда ты начинаешь читать Слово Божие, когда ты начинаешь рассуждать, когда ты начинаешь вникать и молитвенно читать это Слово, тогда ты понимаешь, что Бог тебе начинает раскладывать все твои ступени, по которым тебе необходимо подниматься для того, чтобы ты опять водворился в общении с Господом. И вот человек по своей сущности богопротивник, вот он по своей сущности непослушный Богу, но у Бога рождается новый план сделать что-то новое, что-то необходимое. Может, я неправильно выразился, что это новый план, но у Бога рождается такое желание для того, чтобы Иисус пришел на эту землю. И мы смотрим, что в Иисусе Христе он родился от матери, зовут ее Мария, и он всю генетику взял от матери. Но у него была и еще одна составляющая божественная, потому что Духом Святым он был зачат. То мы знаем, что он был покорный своему отцу, и Слово Божие об этом говорит, что я и отец одно. И то, что я слышал у отца, то, что я видел у отца, передаю и вам. Слава нашему Господу. И эта покорность, она в Иисусе Христе осталась и была присуща ему. Слава нашему Господу. И вот теперь мы непокорные люди от начала, от Адама, и рождается совершенно другой человек, который покорный Богу, и который от самого начала находится в гармонии с Богом. Слава Иисусу! И вот его желание, и желание Богу, и первая цель – это породнение человека с Богом. Слава нашему Господу! Для того, чтобы нас породнить. И вот мы в Иисусе Христе, одна природа человеческая – породнилась с природой Божией, и Бог теперь желает через гармонию с Богом примирить человека с самим Господом. Слава нашему Господу! И это желание Бога. И этот план вынашивался и водворялся многие тысячелетия и многое время для того, чтобы это все-таки произошло. И цель у Бога была, чтобы мы были покорны Богу во всем. И вот теперь эта задача пришла. Этот рубеж пришел, когда Иисус родился. Я когда читаю это место, когда рождение Иисуса, мы смотрим, что небо возликовало, начало радоваться, начало передавать, что человеково благоволение, Бог так возлюбил этот мир, отдал Сына, подарил этого Сына этому миру для того, чтобы приобрести людей. И тут же при этом, при всем, мы смотрим и обращаем внимание, что царь Ирод возбуждает большое количество войска своего для того, чтобы по той земле побить множество младенцев от 0 до 2 лет. И думаешь, Вот оно, пришествие Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы примирить человека. А в это время начинается, таким грубым словом скажу, как мясорубка. И на сегодняшний момент я понимаю, что в человеком насколько присуще, что человек, когда родился в своей жизни, он пытается всячески утвердиться в ней. Он пытается как-то обезопасить себя, построить множество стен, как-то себя утвердить как личность, свой авторитет, чтобы поставить себя как личность. Но смотрим на младенца Иисуса Христа, мы видим, что он уходит в Египет. Там оставляется какое-то время, потом приходит. Все это в тишине, в покое, в каком-то. Потом он является людям. Все это происходит так настолько нежно, настолько тихо, настолько непонятно. Все люди ожидают совершенно другого прихода Иисуса Христа или другого царя, который будет сделает мир по той земле, на которую все люди верили и читали пророков. И думаешь, Господи, что же дальше? Какая причина? Для какой цели это все? Но в том, что Бог породился с человеком, это уже является для каждого из нас благословением. То, что Он пожелал вообще каждого из нас ввести в эту гармонию. Чтобы в этой гармонии, когда однажды человек Адам и Ева находились, но они были непокорны Слову Божьему, переступили эту границу, и теперь Бог через какое-то количество времени вновь решает перевести человека в гармонию с собою, чтобы опять находиться в той же тесноте, в той же близости, в той же славе, чтобы человек находился. И у Бога второе желание, или вторая такая ступень после того, что Бог пришел в жизнь человека, Он породнился с человеком, и вот теперь надо человека этого примирить. Нужно сделать все юридические правила, все необходимые заполнить, так скажу, бумаги, да, когда мы идем в суд, то прежде чем с кем-то что-то судиться, нам необходимо сделать все юридические документы, заполнить их, и тогда уже будет суд. И Иисус пришел и сделал это за нас. Сделал и заполнил, и юридически сделал все правильно. И теперь вступают в права для того, чтобы стать заступником за человека. Слава нашему Господу. Для того, чтобы стать этим ходатаем за человека. Принести, и быть, принести в жизнь человека вот эту покорность. Покорность для того, чтобы это перерождение человека, оно все-таки произошло. Мы видим, что многое время человек никак не мог прийти в эту покорность, в это желание служить Богу, в эту гармонию с Господом. Ему желание было, мы вчера рассуждали, что были различные служения, различные храмы, в которых поклонялись различным богам, и в этих же условиях росли и те же израильтяне. Мы знаем, что они принимали и разных богов для того, чтобы совершать различные идолопоклонства. И Бог на это, на все, Он был ревнителем. Он переживал, как переродить эту природу, как эту человеческую природу взять и изменить изнутри. И вот Он посылает Иисуса Христа для того, чтобы Он вошел в наше общество, для того, чтобы Он стал подобный нам. Он сделался сам по сущности своей 100% Богом и 100% человеком. Он понимал 100% природу человека и понимал 100% природу Бога. Слава нашему Господу! И Он мог, как никто, нам передать на уровне нашей плоти и нашего духа, передать то, что желает от нас Бог. И Он показал в своей жизни, как необходимо нам, людям, жить как личностям и готовящимся к небу. И читая Ефесянам 2 глава, Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». И вот мы видим, что Иисус настолько смирился под волю Божью, настолько пришел в это состояние для того, чтобы, смотрите, Он не почитал, он уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек. Мы понимаем, что, живя в нашей плоти, мы переживаем различные неудобства. Нам бывает очень холодно, нам бывает очень жарко, мы бываем очень голодны, мы бываем чересчур сыты. Мы знаем, что вот эти все обстоятельства, которые окружают нас, нашей плоти, они не очень, ну скажем, комфортны. И человек по своей сущности всегда ищет комфорта. И Бог со своей стороны сделал этот комфорт только лишь в своем присутствии. Слава нашему Господу! И лишь в этом присутствии с Богом мы можем находиться в комфорте. И вот у Бога этот план для того, чтобы человека изначально от своих греховных дел, от своего желания быть непокорным слову, быть непокорным своим родителям, быть непокорным властям, быть непокорным множеству чему. И человек изнутри это показывает, что я, в принципе, законодатель собственных прав. Я желаю и как хочу, так и поступаю, и никто мне здесь не указывает. Я как хотел изначально, я родился, я личность, я хочу свою жизнь так проведу, а хочу вот так вот проведу. Но у Бога совершенно другой план. Он хочет войти в эту личность, изменить его изнутри, для того, чтобы у человека мысли, которые были на 100% мыслями грешника, он стал мыслями праведника. Слава нашему Господу. И читая Петра, первое послание Петра, мы видим, что во второй главе Слово Божие говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И когда мы учитываем эти слова, что Бог нас возродил, Он нас назвал царственным священством, дал нам все необходимое, и теперь через тебя и меня Он желает возвещать свои совершенства. Но мы чаще всего возвещаем свои совершенства. И чаще всего показываем свои медали, которые мы сегодня заслужили, свои грамоты. Мы заводим свою комнату и показываем на стену, и смотри, здесь моя медаль за там то, это вот за это, вот это вот мои грамоты и так далее. Начинаем перечислять, показываем человеку, насколько я успешный человек. Но мы понимаем, что и Слово Божие нам говорит: Христос пришел, вошел в нашу жизнь, переменил нас изнутри, и теперь Его желание по отношению к каждому из нас, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Слава Богу! Некогда мы, люди, были где-то в глубине, где-то в таком мраке, мы жили в темноте, мы не знали ничего. Но пришел и явился свет, и написано, что пришел свет для того, чтобы просветить тьму всякого человека. И вот он берет огромное, ну скажем так, словом, да, может быть, фонарь в виде Иисуса Христа, на который даже смотреть невозможно. От него источается такой свет божественный, да? Но он его ввел в наше общество для того, чтобы мы видели свои несовершенства. И видя свои несовершенства, мы отдавали всю свою греховную природу Богу, который примирил нас с Иисусом Христом, слава нашему Господу, дал нам новую природу, и этой новой природой мы могли служить друг другу. Слава Господу! Да благословит нас всех Господь! И это примирение также записано еще 1 Петра 3 глава 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал». И мы видим, что Слово Божие нам говорит о том, что за наши грехи Христос однажды пострадал. И когда в рождении Иисуса Христа мы всматриваемся, то мы видим далеко-далеко под призму рождения, видим Его распятие, видим Его эту жертву, видим Его эту пролитую кровь для того, чтобы ты и я сегодня могли беспрепятственно войти в святое святых. И как брат Сережа сказал, могли дотянуться до неба. Слава Иисусу! И я хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы Господь благословил, чтобы мы понимали, что рождение Иисуса, оно не просто, как мы скажем, с нами Бог. Но для того, чтобы с нами Бог был, Бог изначально сделал все необходимое, чтобы мы со своей стороны приняли Его и сказали: «Да, Господи, Ты действительно с нами». Мы отозвались на Его зов, но Он со своей стороны сделал все. И мы будем неправильно перед Богом стоять, если мы не воспользуемся тем, что Бог однажды нам сделал. Он пришел в этот мир, не почитал хищением быть равным Богу, это другими словами, Он был царь царей. Он находился во святое святых, там с Богом Отцом написано, что Он рожден в недре отчим. Но, оторвавшись от тех благ, от всего поклонения ангельского, сошел на эту землю, уничижил себя, быв послушным, принял образ раба и при всем при этом на вечере встал и сделал этот рабский труд, омыв и говорит: «Что я делаю, теперь не разумеешь, не понимаешь, разумеешь после». Слава нашему Господу! И когда человек пришел вот на уровне мысли: «Да, Господи, Ты все для меня сделал, и вот я начинаю знакомиться с Тобою», и Бог начинает потихонечку вводить в свое присутствие, и человеку настолько приятно там находиться, настолько хочется там находиться, и ты понимаешь, что это гармония, это прекрасное состояние, когда ты имеешь общение с Богом. И когда этого общения не становится, ты понимаешь, ты чего-то лишился. Я хочу быстрее вернуться туда. Мне необходимо обратно. Мне охота опять в это святое святых. Мне опять хочется этого общения. Мне опять хочется этого назидания. Мне опять хочется этого внутреннего блаженства. И когда мы однажды ездили с молодежной группой на север и приехали к одной сестре Луизе. Она одинокая сестра, которая совершает служение вот в одиночестве. Там и среди ее есть сестры, которые других деноминаций, но при всем при этом они собираются, она стоит крепко в Боге, молится за себя, за мужа. И вот мы приехали совершать там служение вечери, побыть с ней. И мы, когда начали молиться, я в себе сразу понял: «Господи, насколько Ты близок, насколько небо близко». Настолько было приятно, настолько сокрушение было. Мне так было приятно и так хорошо находиться там. Слава нашему Господу! И как хочется в это присутствие входить. Но для этого прежде всего родился Иисус, чтобы нас примирить с Богом, стать по плоти как человек, но примирить нас с Богом Духом. Слава нашему Господу! Чтобы мы стали уже не богопротивниками, а чтобы мы были послушными Богу, чтобы были покорными этому Слову Божьему, которое хочет производить наш этот труд. Но мы не сможем довериться полностью Богу, если мы не примем жертву нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Я хотел вместе с вами молиться, чтобы Господь нас всех благословил. Аминь.
В светлых домах уют, праздник сменяют будни, близкие близких ждут, улицы многолюдны. Ибо что у реки низко склонила ветви, к школьной идет доске мальчик с тетрадкой в клетку. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг. Мир содрогнулся вдруг, взвыли сирены грозно, и, пережив испуг, люди взмолились слезно. Пули, случайный свист, сыпятся стекла звонко. В клеточку белый лист стиснут в руке ребенка. Это не новость, нет, брат. средь бед к Богу спиною стал. Не ожидал никто, трудно представить даже. Вдруг постучат в окно к нам эти беды также. И во что у реки тихо слезу роняет. Господи, сбереги тех, кто к Тебе взывает. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг.
Иисусу Христу, Господу нашему. Я сегодня нахожусь на этом благословенном месте вместе с вами. Я сегодня радуюсь, и сердце мое радуется. И как сегодня вот и хор поет, в нем радость нам дана. В Иисусе Христе нам дана радость. И все. Слава Господу! Аллилуйя Иисусу Христу! Потому что в Господе Иисусе Христе мы имеем с вами очень многое. И только в Нем, в Иисусе Христе. И мы должны об этом всегда с вами помнить, что в Иисусе Христе, и Слово Божие говорит, что нет другого имени под небом. Нету, аминь! Иисус Христос, слава Тебе, Господь! И Слово Божие говорит, что имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа – Иисус Христос. Как думаете, это теория или это практика? Это же практика, это реальность нашей жизни, брат Вадим подсказывает. Имя Иисуса Христа – это действительно та башня, куда мы с вами убегаем. Это та башня, это то место, куда мы с вами можем приходить и получать утешение на этих жизненных трудностях, обстоятельствах, которые нас сопровождают. Без них никак не получается нам жить. Но мы приходим к Господу с вами, и мы утешаемся, потому что Он живой, Он святой, Он с нами на этом месте сегодня. И Он и вчера, и третьего дня был, и завтра будет, слава Господу. Самое главное, как уже говорилось, нам с вами держаться нашего Господа. И, брат, такие интересные слова. Вот знаете, интересно бывает, так вот скажет что-то кто-то, да, и на сердце так ляжет, и там и лежит как-то так вот, и Алексей тоже это заметил, так вот, дотянуться до облаков или до неба, да, интересно так вот, дотянуться. И казалось бы так вот, оно, ну, иногда хочется дотянуться, не получается, правда? Иногда хочется так вот, ну, как-то утешиться Господом, так вот, получить на сердце мир этот, а не получается. А знаете, враг душ человеческих, он делает со своей стороны все, чтобы нас только лишить этого, чтобы нас лишить этого дерзновения, чтобы мы с вами могли предстоять пред нашим Господом, лишить нас этой, знаете, смелости, чтобы нам с вами стоять пред Господом, лишить нас этого времени, чтобы мы его находили, чтобы нам стоять пред нашим Господом, чтобы нам получать от Господа милость, получать от Господа силу, получать от Господа эту радость, потому что это все в нем есть, и это все принадлежит нам с вами. Поэтому благослови нас с вами, Господь, чтобы мы с вами не унывали, но шли за Господом. Есть такая еще, знаете, опасность, ну, вообще у верующих людей, не только у верующих людей, что люди, они плохо знают Господа. Плохо знают Господа, какой Он. Почему Слово Божие, оно обращает наше внимание на то, что мы должны познавать Его, что мы должны узнавать, какой Он, какие у Него черты характера, как Он любит поступать с людьми. Почему? Для нашего блага, чтобы мы с вами, опираясь на это слово, на это знание, на это познание, могли ближе приближаться к Господу и что-то получать от Него. Я буду сегодня также проповедовать об Иисусе Христе, о Рождестве, о настоящем Боге. Знаете, человек так устроен, что вот смотря на что-то очень большое такое, очень величественное, и он думает, вот в этом точно Бог, да, какое-то действие такое великое, могущественное действие. Вот если мы с вами смотрим на жизнь, допустим, апостола Павла, вот смотря там в Деяниях, там совсем, может быть, не так много написано, но знаете, смотришь так вот, тут он исцелил, там через него Бог, да, тут он воскресил, через него Бог воскресил, тут какое-то еще действие, и вот думаешь, ну с этим человеком точно был Бог, так вот действия такие могущественные, сильные, но знаете, если так вот посмотреть, ну, там, ну, 40 лет, может быть, там описано, там, то есть это большой промежуток времени, я так вот наугад говорю, ну, 40 лет, может быть. И вот в эти 40 лет очень, ну, так, не так уж и много событий написано из жизни апостола Павла, правда? И вот если так вот их вот как бы, ну, разделить так вот, да, на всю эту жизнь так вот, ну, то можно сказать, и не так-то и много, как бы оно было, это может быть, в жизни апостола Павла. И если мы с вами будем сегодня тоже за свою жизнь свидетельствовать, ну, может быть, мы не молились, и никто не воскрешал как-то так вот, да, но мы с вами видим вот эту руку Божью в нашей жизни. Мы видим, как мы молились, и Господь и нас исцелял, и исцелял наших близких. Мы видим, мы как молились, и Господь, Он... И наших близких приводил во спасение, не только близких, там людей, которые нас окружают. И вот так вот действует Бог. И в нашей жизни действует слава Господу. Но вот так вот мы с вами устроены, что смотря на что-то большое, мы думаем, вот в этом точно Бог. А если что-то маленькое такое, как бы, ну, начинаем унывать, значит, Бога нету рядом с нами. Знаете, так думал, так вот если смотреть Ветхий Завет, так, ну, многие-многие люди так думали. Так думал Нейман, помните? Нейман. И зачитаю такое место. Подтверждение этого. Это 4 Царств, 5 глава, 10-11 стих. Мы с вами помним, когда Нейман пришел, он был прокаженный, это был военачальник, и когда он пришел к израильскому царю, написано, и прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое, и будешь чист. И разгневался Нейман. Вот мы с вами видим, для Неймана, ну, надо было что-то, вот, ну, в сердце он такое положил, что вот если что-то такое величественное произойдет, как-то выйдет там пророк, наверное, как-то там что-то сделает по-особенному, и вот тогда это будет действие Божие. А тут какое-то, ну, 7 раз окунуться, что-то вообще такое, для него маленькое было это в его сердце. Написано, и разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот, я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Мы с вами видим, а откуда вообще Елисей взял это, что надо так поступить? Откуда Елисей взял? Ну ведь это Слово Божие, это он от Господа получил. Знаете, оно может быть и так с нами. Мы с вами тоже читаем Слово Божие, где-то видим какое-то слово, которое к нашему сердцу так ложится, но мы как-то не можем не воспринимать его. Мы думаем, вот если бы там кто-то мне через откровение сказал, или пророческое слово было сказано ко мне, вот тогда точно Бог. А так, ну мало ли что мне там померещилось, там, ну извините, да? Как бы, ну бывает такое, может такое быть. Вот и Нейман, как бы он так вот, может, тоже что-то подумал подобное. Но мы видим, что он послушался в итоге своих слов, которые ему сказали, ну ты поступи, как сказал этот человек Божий. И он поступил, и мы видим благословение. Знаете, вот то же самое так же думали и люди, которых кормил Иисус Христос. Помните? Кормил. Приходили там и 3000, там 5000, там 4. Вот и он кормил всех. У него находилось для всех этого хлеба, этих рыб. Но они думали так вот, что вот этот Бог, вот такой, который кормит нас, да, вот такой Мессия, вот он нам нужен, который кормит, который там воскрешает, который что-то делает. Вот такой нам нужен. Мы даже помним, что они пришли и хотели воцарить его, но Иисус Христос, он ушел от них. То есть люди, они порой готовы принимать только хорошее. И от Иисуса Христа они готовы были принимать только хорошее. А когда Иисус начинал чему-то учить, вот тут, я думаю, ну, народу, может быть, и меньше уже находилось там, да, которым было это интересно. Потому что им было интересно видеть воскрешение, исцеление вот этим людям, которые окружали его. Многим, не всем, но многим. А знаете, когда Иисус начинал учить и что-то говорить, а ведь это не так просто, там, когда написано «подставь щеку», там, когда тебя ударят по одной щеке, там, другую подставь. А это уже не так, знаете, интересно, извините, да? И люди уже где-то ну не может быть, они переставали это слушать, может быть, нуждали. Ну когда же там начнет он опять что-то делать там такое великое, такое большое там, вот. То есть, знаете, и такие люди находились. И так думал Израиль, что Бог в чем-то большом таком, когда они ожидали Мессию. Потому что много-много веков вот это Слово Божие, пророки, они говорили о грядущем Мессии. И очень часто, если мы с вами читаем в пророках, Мессия там он изображен так, знаете, как такой, ну, величественный там, с мечом, который даст свободу израильскому народу, который даст им победу над врагами, которые они имели тогда, который там даст им все хорошее, только самое лучшее. И знаете, вот когда пришел Иисус Христос, они не увидели в нем Мессию. Они не увидели в нем Мессию, потому что они другого ожидали. У них в сердце было другое понимание, у них было другое настроение. Почему очень важно нам с вами вспоминать, читать Слово Божие, какой же он Бог наш на самом деле. Почему вот, ну, каждое Рождество мы с вами, ну, казалось бы, люди некоторые думают, ну, что, об одном и том же, об Иисусе Христе, как он родился. Ну, знаете, опять же, напоминанием возбуждаем. В сердце ложится, когда придут обстоятельства, вот то, что в сердце, вот это основание, оно даст нам силы пройти все эти трудности и сложности, которые в жизни нас с вами ожидают. Потому что мы с вами понимаем, много еще трудностей впереди у нас. Но это основание, оно нам с вами поможет. Поэтому будем принимать это Слово Божие, то, что Господь в наши сердца с вами ложит. Так вот, самое главное событие в жизни Иисуса Христа – это рождение и смерть. Самое главное событие в жизни Иисуса Христа для нас с вами, как бы, это рождение и смерть. И знаете, вот эти события, они были такие неприглядные. Воскресенье, оно будет потом. Ну, я вот пока так вот определюсь. Они были неприглядные. Ничего особенного в этих событиях нету. И когда человек рождается, когда человек умирает, ну, ничего же нету в этом особенного, да? А в жизни Иисуса Христа это было еще как бы так вот, ну, ничего торжественного такого не было. Я беру чисто по-человечески так вот. Да, там были ангелы пришли, пели. Но я просто говорю о рождении, как о событии. Ничего такого не было, знаете, такого особенного, может быть, торжественного. Он родился не в дворце. Я зачитаю. Книга пророка Исаии. Мы очень часто читаем это место, когда у нас вечеря, воспоминания, страдания Господа нашего Иисуса Христа. 53 глава. Такие слова об Иисусе Христе. Это, знаете, то, какой же наш Господь Иисус Христос? Вот какие его черты характера? Чем он как бы, ну, отмечен был, когда родился и когда он умер? У него было что-то общее такое, какая-то черта характера общая такая вот для этих двух событий. И вот что вообще отмечало сущность Иисуса Христа? И эту сущность он хотел бы видеть и в наших с вами сердцах, и в нашей жизни. Такие слова с первого стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Подня. Вот и если мы с вами будем читать вот это место, кто поверил слышанному от нас? Столько много веков пророки, они писали об Иисусе Христе, они писали эти мессианские пророчества. Кто поверил слышанному от них? Ну, практически совсем, да? Ну, практически совсем там единицы какие-то, так вот если в соотношении брать. Когда апостолы проповедовали об Иисусе Христе, написано, кто поверил слышанному от нас? Ну, совсем мало народу там было, да, если так вот брать соотношение, там, в процентах даже, очень мало было. И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. И вот представьте, вот если вот так вот, как написано здесь, ну, росток из сухой земли, вот этому ростку, когда семя садишь, как лучше всходить? Ну, когда земля хорошая, плодородная, когда она такая ухоженная, да, и когда там она и полита, и все так вспахано, вот тогда лучше же растет, правда? Но про Иисуса Христа написано, что как росток из сухой земли, слава Господу. Вот у Иисуса Христа есть такая сила, если мы с вами сегодня уже вспоминали, что кто может изменить человека, брат Алексей об этом проповедовал, кто может изменить? Иисус Христос, а сердца наши, они какие были? Вот сухая земля. Это была сухая земля, и много-много наслоений греха, и столько было его в жизни. И сколько раз мы начинали жизнь сначала, как говорится, сколько раз, из понедельника, из 31-го, из 1-го, из любого числа. Никаких сил не было никаких сил. Но когда Христос пришел в нашу жизнь, когда Он пришел в нашу жизнь, то из этой сухой земли, из нашего сердца появился этот росток. Почему Он появился? Потому что Иисус Христос, Он есть Бог, Он живой. И такого отношения к Нему сегодня, Он хочет, чтобы в наших сердцах оно было, чтобы мы напоминанием возбуждали чистый смысл. Он живой, Он сегодня действует в народе своем, Он хочет начать действовать. Сегодня, знаете, это нам принадлежит дотянуться до этих облаков, до этого неба. Это сегодня каждому из нас принадлежит. Если мы с вами будем хотеть этого, стремиться к этому, если мы будем с вами сегодня искать нашего Господа. И дальше написано: нет в нем ни вида, ни величия. Ну, казалось бы, пришел Бог на эту землю. Если бы он пришел такой, знаете, как изображает его в некоторых пророчествах, там, ну, на коне, там, допустим, там, да, ну, с мечом с этим, в такой красивом одеянии, ну, тогда бы весь Израиль, наверное, он точно покаялся сразу бы, и все бы пошли за ним. Ну, так ведь? Ну, пошли бы, наверное, да? А если бы он еще там несколько чудес бы сделал, таких явных, но они точно бы пошли за ним. Но знаете, Иисус Христос, у него не было плана только спасти еврейский народ. Знаете, если бы он так пришел, то тогда мы с вами не имели бы этого спасения. Если бы он пришел только для израильского народа, мы бы не были спасены тогда. Но написано: нет в нем вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть, когда Иисус Христос, он пришел, то эти люди, ну, они ничего в нем такого не увидели. Они не увидели в нем ничего такого. Почему? Потому что другого они ожидали. Они не хотели видеть того, что Иисус Христос принес на эту землю для человека. Спасение от грехов. Спасение от грехов, свободу от греха. Он это принес. Он принес свободу в сердце человека, чтобы все эти цепи, которые связывают человека, вот, они были разрушены, чтобы человек имел эту свободу во Христе. А дальше написано: он был презрен и умолен перед людьми. Интересная вообще такая картина, да? Бог пришел на эту землю. И вот люди на него смотрели и презирали его. Так написано. И в этом стихе написано два раза, что они его презирали. Ну, мы представляем вот это слово, да, презирали. Вот бывает, ну, нас кто-то на работе, может быть, еще где-то, он так ни во что нас не ставит. И вот насколько это тяжело. Я это переживал такое, когда, может быть, ты вот верующий человек, ты идешь за Господом, а люди смотрят на тебя, и они тебя ни во что не ставят, потому что ты не такой, ты живешь не так, у тебя жизненные принципы не такие. Но знаете, Иисус Христос, он все это знал. Но он пришел на эту землю, написано про него. Он был презрен и умолен пред людьми. Люди, которые окружали его, они презирали его. Дальше написано: муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Вот такой он пришел на эту землю. Вот такую жизнь он прожил. Вот такую жизнь, знаете, он хочет увидеть и от нас с вами. Чтобы мы с вами не искали чего-то такого большого, может быть, и великого. Знаете, будет время, Господь и это все сделает. Но Господь, он нас с вами учит, чтобы мы с вами, как-то смотря на него, от него учились. Учились тому, что, какой он был, какие он, вот, как он проявлял себя на этой земле, как он относился к людям, как он относился к ближним, как вот он относился к своей маме, как он относился там к людям, которые его окружали. Вот это Иисус Христос хочет увидеть и в нас с вами, чтобы мы с вами также к этому стремились. А читая в Слове Божьем, мы видим, что он пришел, в яслях родился, да, это хлев, там был и запах такой нехороший. Мы смотрим, что с самого начала его жизнь, она была в опасности, потому что там очень много людей хотели лишить его жизни. Мы смотрим с вами, что когда Ирод хотел убить младенцев, там, да, то пришел ангел и сказал Иосифу, что возьми младенца и беги в Египет. Младенца. Ну, мы с вами представляем, что такое переезд, да? Ну, когда просто переезжаешь, как бы ничего хорошего такого нету. Ну, сложно это все. А когда если с младенцем, это не как сегодня там машина, самолет или поезд, а это, ну, там, кто там, ну, может, ослик, может, верблюд, там, я не знаю, как-то. Ну, вот так вот. Но это все сложно, тяжело. Младенец. И вот с этим младенцем, знаете, Иисус Христос и пришел таким младенцем для нас с вами. Еще одно место я зачитаю. Это Евангелие от Матфея, уже в заключении. Евангелие от Матфея, 2 глава, 23 стих. «И придя, поселился в городе», это написано об Иосифе со своей семьей, «и придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченое через пророков, что он Назареем наречется». И вот такое место, и кому-то, может быть, было интересно, ну вот, что он Назареем наречется. И думаешь, ну вот, начинаешь смотреть сразу пророков, ну где там написано, что он Назареем наречется? И знаете, ну нигде такого нету, прямого такого место там, да, прямого такой ссылки, что вот он, кто-то из пророков написал, что он Назареем наречется. И тут два есть как бы таких вот понимания. Во-первых, Назареем, что он как бы, ну, в Назарете, да, жил. В Назарете жил. И Назарей, это Назарей Божий. Помните, это помазанник Божий. Вот Самсон был помазанник Божий Назарей. Что он не должен был вина пить, там, стричься. Вот Самсон не должен был там еще какие-то вещи, прикасаться к мертвому телу. И вот я начал когда вникать, смотреть, вот о чем же здесь говорится. И Книга пророка Исаии, опять же, возвращаясь, вот, люди, которые вникают в Библию, которые изучают ее, вот такие, вот такое, как бы они, ну, трактование, что ли, вот. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И вот это слово, которое здесь переводится как «ветвь», «ветвь», «ветвь произрастет от корня его». В еврейском переводе там написано «нецер», «несер». То есть это как бы вот в этом слове вот имеет те же гласные, которые и в слове «назарянин». То есть «нецер», «несер», «ветвь». «Ветвь произрастет от корня его». И мы с вами понимаем, что веточка, веточка, это ну такое что-то небольшое, да? Оно на чем? Вот есть корень, да, корень, он там питается, он там, ну, много у него функций таких. Есть ствол, на котором все держится, да, и чем ствол, он такой крепче, то тем, как бы, и дерево такое, оно тоже там, и корень тоже, чем крепче. Вот, а веточка, ну, она просто веточка. И, казалось бы, любой может подойти и сломать ее, вот, она не имеет такой силы, чтобы там как-то особой. Но, знаете, и вот такое, что вот слово вот это вот «назарянин», оно заключает в себе идею о том, что начало, оно такое незначительное. Начало Иисуса, оно такое незначительное. Оно такое очень маленькое. Оно такое, знаете, мысль о том, что Мессия будет у людей в пренебрежении. Оно сегодня уже говорилось о том, что и мы, может быть, с вами тоже будем в пренебрежении. Но в этом есть благословение Божие. Потому что уже говорилось, теми хулиться, а на нас почивает. И это милость Божия, слава Господу. И мне бы хотелось сейчас вместе с вами молиться. Просто благодарить Господа нашего. Вот нужно наше, никуда от нас никогда не денутся, они всегда будут нас сопровождать. Но благодарность наша, которая в сердцах наших, она там должна быть. Вот это всегда должно возноситься к престолу Божьему. И бывает даже, ну, нету этой благодарности в сердце, одни трудности и сложности, но важно преодолевать себя, важно благодарить Господа за все, что Он делает в нашей жизни, чтобы вот этот мир Божий, чтобы вот эта благодать Божия, она почивала на нас, и чтобы мы с вами могли дотянуться до неба. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Помолимся еще и поблагодарим за все Господа.
Церковь, народ Божий, я еще вас раз поздравляю с праздником Рождества Христова. Мы очень рады этому дню, потому что этот день все изменил на планете наша Земля. И помимо того, что Он изменил все в истории человечества, Он изменил все и в нашей жизни, скажем, слава нашему Господу, потому что Он изменил нас, и мы стали новыми людьми, и, может быть, мы в том же обличии человеческом, да, и тело наше, оно не всегда молодое, оно стареет, но внутренность наша другая. Если она была мертвая по преступлениям и грехам нашим, и мы должны были ожидать осуждения за все, что мы сделали, то теперь мы ожидаем и знаем, что мы оправданы нашим Господом Иисусом Христом, скажем, слава Ему. И мы ожидаем Его пришествия. Если люди, которые не знают Бога, для них смерть – это что-то ужасное, то для людей, знающих Господа, любящих Его, это переход из земного в вечное, из проходящего в непроходящее. Да благословит всех нас Господь всегда во всякое время иметь пред Богом дерзновение, предстать пред Ним. И Слово Божие говорит нам об этом событии, о чем мы сегодня с вами говорим и поем, и славим Господа. В книге Исаия здесь написано пророком Исаия еще тогда, за многие-многие столетия до того события, когда Христос пришел на землю, и уже о нем писались такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мы видим, что Бог это от начала хотел соделать. Он хотел таким образом спасти свое человечество. И Писание говорит, что родится младенец, которому нарекут имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. Дорогие друзья, если он князь мира, он должен быть князь и нашей жизни. И Слово Божие также обращает наше внимание на некоторые моменты, на которые я сейчас скажу, и мы с вами будем говорить о той мысли, которой сегодня хотел бы с вами поделиться. Книга пророка Луки, Евангелие от Луки, 2 глава, написаны к нам 40 стих, такие слова. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Писание говорит, что на Иисусе Христе с детства была благодать Божия, и в этой благодати было то, что он укреплялся духом и исполнялся премудрости. 52 стих этой же главы говорит нам такие слова. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Вот есть два, значит, мы с вами стиха прочитали, и в одном и в другом стихе есть одно слово, которое повторяется. Премудрость. Он возрастал в премудрости Божией. Он пребывал в премудрости. Писание говорит, преуспевал в премудрости. Дорогие друзья, возникает такой вопрос. А нам нужно с вами преуспевать в премудрости? Я думаю, что очень даже нужно. Если Иисус Христос преуспевал и возрастал в этом с детства, то и нам с вами, как духовным людям, рожденным Иисусом Христом, необходимо преуспевать и пребывать в премудрости Божией. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание о том, какими нас хочет видеть Господь Иисус Христос, который сам преуспевал в премудрости. И о мудрых людях Слово Божие многое что нам говорит. Что это за люди, которые преуспевали в премудрости, имели мудрость? Мы знаем, что небезызвестный нам царь Соломон, он премудрый был человек, правда, мудрый был человек. И до сего дня мы читаем его притчи, его собрание притч, которые и он мудрость собирал, и сам делился мудростью. Они очень интересные, правда, много глубины заложено в этих притчах. И на каждом стихе можно на долгое время останавливаться, углубляться, изучать, потому что там большая глубина. Слово Божие открывает нам... Когда уже Соломон вошел на царство, и в третьей книге Царств, 10 главе, говорится о том, что цари со всей земли приходили послушать его мудрости. И вместе с этим приносили многие дары, на которые он строил и храм Божий. Он через это обогащался Израиль, имел преуспевание какое-то. Мы видим, что люди огромные подарки нанесли Соломону только для того, чтобы послушать мудрость. Я хочу сказать, это были мудрые люди. Это были разумные цари, потому что понимали, что мудрость, она очень дорогого стоит. Очень дорогого стоит. И Слово Божие говорит нам, я обращу наше внимание на несколько мест Священного Писания. И первое, на что бы я хотел обратить, мудрые люди, они имеют определенные качества. И Слово Божие обращает наше внимание, говорит, что мудрые, они дорожат временем. Послание апостола Павла к Ефесянам в 5 главе 15-16 стих говорят нам такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Почему мудрые? А потому что далее Слово Божие говорит, в чем их мудрость, дорожа временем, потому что дни лукавы. Писание говорит, мудрый человек, он дорожит своим временем, он не разбрасывается им. А сегодня посмотрим на нашу жизнь, немножечко обратимся назад. О, вот здесь я провел время беспечно, вот тут я потратил его зазря, вот тут я провел в бесполезных разговорах, вот здесь, может быть, я много сильно спал и так далее, и так далее. Может быть, я увлекся чем-то. Человек расточает свое время. Это говорит о том, что у нас не хватает мудрости. Мудрый человек, он этого не делает. Он дорожит временем, которое ему дано. Он ценит его. Потому что мы понимаем, и мы должны это понимать, что того, что мы делаем сегодня, это залог благословения, что будет завтра. Мы хотим видеть завтра добрые дни. Мы сегодня слышали стихотворение об этом и пение об этом, что мы хотим, чтобы благоденствие было, чтобы мир был, чтобы устройство был. Вопрос, что я делаю сегодня, чтобы это было завтра? Какое сегодня приложил усилие к этому? Что я в фундамент своей жизни положил сегодня? Писание говорит, посеешь ветер, пожнешь бурю. Это закон сеяния и жатвы. Если мы сегодня сеем благое в жизни нашей, мы пожнем благое. Я вспоминаю один такой случай из своей жизни. Я не хочу чем-то хвалиться, я просто как пример привожу. Я думаю, что у каждого из нас много таких разных моментов в жизни есть. Когда в свое время наш служитель Петр Ильин строил дом, и вот знаете, ну нужно было, конечно, строить дома не зимой, правда? Зимой что строить? Снег, мороз, ничего хорошего, так скажем, оно не несет. В строительстве это, так скажем, минус. Дома строят летом, а летом у всех много дел. Ну правда, вот у всех летом все надо успевать и делать, и нам как хочется наши дела все заканчивать, что-то делать, может быть, куда-то съездить отдохнуть и так далее. И вот он строит дом. И нам из молодежи было предложено тоже включиться в эту стройку. На будущее лето, уже в 17-м году, мы здесь тоже будем строить дом. Я немножечко наперед забегаю, да, чтобы мы обратили на это внимание. И когда он, значит, строил дом, и мы тоже там, значит, строили, помогали, посвящали этому свое время, отложили свои дела, может быть, свои поездки и так далее, поездки, может быть, домой к родителям. И прошло какое-то время, знаете, я тоже начал строить дом, и мне так, знаете, мне всегда было немножко неудобно кого-то просить, но думаю, ну, у людей так много времени, так скажем, своих забот, и им нужно что-то сделать в свое время. И тут уже брат Петр Ильин подключился и говорит, вот Роман, там, ему нужна помощь, там, и так далее, и так далее. И вот знаете, братья начали приходить. И самое интересное, я практически их не звал, один раз сделали призыв, и они приходили в течение 2 месяцев каждый день от 12 по 17 человек. Один раз было 8. Я не знаю, мне кажется, это очень много. И на тот момент мне казалось, это очень много. И вот знаете, как-то, значит, я спустился за инструментом, братья, значит, поднимают там второй этаж, брус поднимают, там что-то делают. Я снизу так взял инструмент уже, чтобы к ним подняться, смотрю, наверх смотрю этого дома, все это идет стройка, так знаете, дружно поднимается. Я смотрю и думаю, Господи, а за что мне все это? Я недостоин, вот все, вот они пришли, это делают, и просто жертвуют своим временем, своими силами, все посвящают, что-то делают. Господи, вот почему ты так вот такую милость ко мне явил? И мне тихий голос проговорил: то, что ты делал раньше другому служителю, сегодня делаю тебе. Нельзя ждать завтра благословения, если ты его не посеял сегодня. Сейте сегодня, дорогие друзья, помогайте друг другу, заботьтесь друг о друге, любите друг друга, посещайте друг друга, жертвуйте друг для друга. Завтра Бог позаботится о каждом из нас. Мудрый человек, он дорожит своим временем. Слово Божие обращает наше внимание еще на такое место, я обращу второй момент. Мудрый, он ищет знания. В притче написано 4 глава, 7 и 8 стих. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Писание говорит: прилепляйся к мудрости, приобретай разум, приобретай знания. На что вот данный момент или данный отрывок Священного Писания обращает наше внимание? Мы должны уметь учиться. У меня к вам вопрос: в каком возрасте человеку уже не надо учиться? Есть такой возраст? Может быть, 88 лет, или в 92, или в 101, может быть, уже учиться не надо? Как вы думаете? Есть пожилые люди, они все, я чувствую, прям хором говорят: надо учиться. А я думаю, что моложе их тем более, правда? Есть на что обратить внимание. Но самое, что интересно, чем моложе люди, тем они увереннее, что им учиться не надо. Когда родители что-то говорят своим детям, очень часто фраза звучит так: «Я знаю! Что ты мне говоришь? Я знаю! Я все знаю! Я понимаю, что ты мне, мама и папа, тут вы мне опять говорите». Знаете, какому возрасту это скажем, чаще всего в каком возрасте это бывает? Подростковый возраст! Всезнающий возраст, правда? Мудрый, исполненный познания! На самом деле ничего там этого нету. Человек думает, что он знает, думает, что он разумеет. На самом деле он мало, очень малый, мизерный процент чего-то знает. И Слово Божие говорит нам, что мудрый человек, он приобретает знания, он прислушивается. Не мудрый человек, он не прислушивается. Ему говорят: он отстаньте, отойдите, я знаю, я понимаю, я столько лет прожил, или я столько видел, столько ездил, и так далее, да я у таких людей учился, и он ничего не воспринимает. Это проблема. Ты теряешь мудрость. Ты неразумный человек. Мудрый человек, он учится, он прислушивается, и даже негативному он тоже прислушивается. И то, что, может, в его адрес сказали, он все равно проверит себя, может быть, правда. Я обращу на это внимание, я не буду быстро это откидывать или говорить: они не духовные, а я вникну в себя. А может быть, мне есть что поправить. Мудрый человек, он поступит благоразумно, и он всегда умеет учиться. Третье, на что хотел бы обратить наше внимание, это то, что мудрые имеют с мудрыми общение. Притча написана 13 глава, 20 стих. «Общайся с мудрыми, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Писание говорит: то, с кем мы общаемся, оно нас потом и характеризует. Если человек очень даже правильный, хороший, в хорошем воспитании, на учении, начнет общаться с развращенными людьми и идти их путями, что он станет от этого мудрее? Ни в коем случае. Он не станет мудрее, он только развратится. Потому наша цель – стремиться всегда к лучшему и общаться с теми, которые нам что-то могут дать, чему-то научить, что-то полезное мы почерпаем. Мы к этим людям должны стремиться. Я не говорю, что не нужно подтягивать тех людей, которые нуждаются в нас сегодня. Нет. Но когда мы их подтягиваем к себе, а не идем по пути развращения. Вот о чем здесь нужно обратить наше внимание. И первое, очень важно, чтобы мы с вами искали общение с теми, которые могут нам чем-то помочь, чему-то мы можем научиться. Во-первых, конечно, самый лучший друг наш Иисус Христос, который всегда есть чему нам поучиться и всегда есть чему Господь нас может научить. И как говорили сегодня братья, через Слово Божие мы учимся. И, конечно, кем мы имеем общение, очень влияет на нас. Еще на что бы я хотел обратить наше внимание, что мудрый человек, он меден на гнев, так как гнев гнездится, Писание говорит, в сердце глупого гнев. Если человек часто гневается, раздражается, это не красит его, это показывает его неразумие. Мудрый человек избегает этого. Другое, на что бы я хотел обратить внимание, мудрый человек ищет прежде Царствие Божие. Матфея написано в 6 главе 33 стих. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится вам. Вот как бы хотелось нам, чтобы остальное было впереди. Оно бы сначала приложилось, а я бы потом искал Царствие Божие. Вот сначала, Господи, Ты мне все дай, устрой, все в моей жизни, все, чтобы все было хорошо, а потом Царство Божие, конечно, я начну искать. Слово Божие нас так не учит. Слово Божие учит нас искать прежде Царствие Божие. Сегодня говорили о проповеди Иисуса Христа, она была интересная и необычная. Христос давал людям что-то в этой жизни, они этому очень радовались, но когда Он их начинал учить, что-то происходило в их жизни, это было, как уже мы слышали сегодня, было неинтересно, неинтересно. Потому Христос отфильтровал все плотское и сказал, кто хочет за Мной идти, идите за Мною. И ученикам предложил, может быть, и вы меня оставите? И ученики вцепились, нет, Господи, не оставим, Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот эта ихняя привязанность ко Христу дала им возможность устоять среди всех, которые соблазнились, и мало того устоять, дойти до дня Пятидесятницы и перевернуть весь мир. Это сделали 12 апостолов, слава Господу. Это сделала первая церковь Иисуса Христа, потому что они прилепились к Богу не потому, что Он был даятель благ, а потому что Он имеет Царство Небесное, и они полюбили Царство Небесное. Да благословит всех нас Господь, дорогие друзья. И Слово Божие в заключение я хочу сказать еще о том, что мудрый человек, он посвящает себя на служение Богу и на жертвенность Ему. Писание говорит нам в книге Иеремии, 10 глава, 12 стих. Он сотворил землю, говорится о Господе, Он сотворил землю силою Своею и утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Бог, Он всегда чем-то занят, как вы думаете? Я думаю, всегда. Бог – это премудрость. Это однозначно, дай аминь. Премудрость и мудрость в притчах описана как о Духе Святом, которого необходимо принять. Потому что в нем это все сокрыто. И Слово Божие говорит, что кто-то имеет мудрость, премудрость, он не будет просто этим кичиться и говорить, я мудрый, я способный, что-то знаю и так далее, и так далее. Нет, Соломон был очень мудрый человек, но он делал очень много, много для дела Божьего. Построил такой храм, которому никогда подобного величия не было ни до него, ни после него. Потому что когда строили второй храм, люди, которые знали первый храм, они плакали. Они плакали, не было такой красоты во втором храме. Не было, никто ее уже достичь не мог. Мудрый мог построить такой славный храм Господу. Он всего себя вложил в это служение. Да благословит, дорогие друзья, нас Господь, чтобы мы были мудрыми людьми, имели эти качества и к этим качествам стремились. И заключение прочитаю. Книга Даниила, 12 глава, 3 стих, говорит нам такие слова. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Это удел мудрых. Аминь. Прославим Господа».